Ну вот, сегодня завершающая лекция. Вопросы перед вами. Наступательное сдерживание или сотрудничество. До какой степени присутствуют различные аспекты, элементы этого. И четыре основных вопроса я бы хотел охватить по возможности. Первый – это попытка создать новую идентичность, используя концепцию государства-цивилизации. Вот этот мой первый вопрос, мой почерк. Иногда сложно читать, студенты жалуются. Государство-цивилизация. В России говорят, как курица лапой, пишет про почерк. Это про меня. Потом мы вернемся еще раз к украинскому кризису. Как я вам и обещал ранее, поговорим чуть-чуть о Сирии, тоже это, собственно, те основные кризисные точки в отношениях России и Запада. И, наконец, Трамп и новый уже спор о мировом порядке в России, который сегодня имеет место и который продолжается, что называется, в живом режиме. Естественно, в преддверии встречи, которая сейчас готовится, чего можно ожидать от этой встречи. Поскольку постараемся охватить эти вопросы тоже, у меня сегодня заключительная лекция, так же, как и у Натальи Сергеевны. Мы завершили свой курс. После перерыва любые вопросы по лекции задавайте, какие вас интересуют. Да, я должен для тех из вас... Меня легко найти, если я вам могу быть полезен чем-то, но на всякий случай... Это моя электронная почта, мое имя sfsu.edu, San Francisco State University.edu. Но если вы, как говорится, не нашли этого, потеряли, то просто идите в интернет, наберите мою фамилию, и вы найдете мой адрес по e-mail тоже. У меня тоже есть страничка в Фейсбуке. Если вы ходите туда, она, правда, на русском языке, но какая-то связь тоже есть, туда тоже можно писать. Ну, у меня завершающая лекция, а у вас впереди еще очень много интересного в программе. Я бы и сам с удовольствием посидел среди вас в аудитории. Я вот сейчас говорил Матвею, что одна из привилегий преподавательской работы – или одна из причин, почему мы становимся преподавателем, потому что мы хотим продолжать быть студентами. Мы хотим продолжать чувствовать себя молодыми. Это одна сторона. А вторая – просто продолжать получать какие-то знания. Поэтому мне особенно были ценны все ваши вопросы, ваше внимание, ваши комментарии. Особенно вопросы, которые ставили меня в тупик. Это особенно хорошо, потому что после этого я тоже возвращаюсь и читаю, и пытаюсь узнать что-то лучшее. И вообще, по-моему, это достаточно редкая и уникальная даже программа, которую Анна Борисовна создала для вас и для других. Потому что есть сейчас особенная, мне кажется, потребность и необходимость изучать Россию и понимать Россию. И правильный, самый правильный, на мой взгляд, путь к тому, чтобы двигаться в этом направлении, это все-таки... пытаться погружаться в то, что есть Россия, пытаться погружаться в русскую культуру, изучать то, что вы и изучали и в этом курсе, и в курсе Натальи Сергеевны, как бы это ни было трудно, а я почувствовал сам, сидя на ее лекциях, что это будет непросто воспринимать вам. Но это очень важный и контекст, очень важно то, что вы просидели на этом. И я думаю, что вы видели там тоже хотя бы какие-то параллели. Она постоянно говорила о Троице, о роли и воспроизводстве идеи Троицы в русском искусстве и в советском искусстве. Она говорила о важности традиции иконописи, даже в авангарде, как вы слышали вчера. Есть две традиции, есть две ветви. Одна строится в опоре на кубизм, в опоре на футуризм, в опоре на западное искусство, а другая идет от сказок, идет от фольклора, идет от лупка и так далее. Это другая внутренняя традиция. В этом смысле тут много параллелей между тем, о чем я говорю и о чем говорила вам Наталья Сергеевна. Так что я очень надеюсь и верю, что эта программа будет развиваться и дальше. Вы пионеры, но будут и другие после вас. Ну, о государстве цивилизации, о новой концепции российской идентичности. Здесь, по крайней мере, три момента основных, о которых надо сказать. Это новая попытка создать, или не столько создать, сколько переформулировать вот те ценности, о которых мы с вами говорили в истории. Ценности сильного государства, ценности транснациональной, трансэтнической идеи и ценности религиозных, традиционных ценностей. Вот, собственно, вокруг этого все эти статьи, предвыборные статьи Путина и строились. Оттуда и началась эта попытка, как это водится в России, и нередко в России бывает, начинается все с политики. В политическом контексте, в контексте часто противостояния Западу возникают какие-то новые идеи, потом они чем-то обрастают, возникают новые интеллектуальные стимулы. И из этого может быть, пока судить рано, но из этого может быть, будет выстроена какая-то новая концепция. Пока это только, я бы сказал, все-таки достаточно разрозненные идеи. Важные довольно идеи, но достаточно разрозненные. И одна из причин того, почему это формируется, это, конечно, внутренние проблемы, проблема внутреннего объединения России. Как вы знаете, Россия уже прошла неоднократно через довольно серьезные этнические проблемы, этнический национализм внутри страны. Была Кондопога, была Бирюлёва, есть постоянные трения между Кавказом и представителями Кавказа, Средней Азии и русскими, потому что это проблема иммиграции. Через это проходит и Европа, но этого довольно много и в России. Это вот один контекст, в рамках которого формулируется идея государства цивилизации. Тот контекст, который, кстати, мы вчера обсуждали, как раз Марик спрашивал о взаимоотношениях с исламом. Эта проблема сегодня тоже стоит, достаточно остро стоит. И когда Путин формулирует идеи государства цивилизации, он стремится, во-первых, избежать этнического национализма и оппонирует этническому национализму и идеям русской чистоты. Эти идеи сегодня есть и в самых разных версиях, кстати говоря, они существуют. Есть имперский национализм, этнический национализм, попытка заново создать империю, а есть антиимперский, но тоже этнический национализм, в какой-то степени даже люди, которые воспринимаются как либералы, типа, например, Навального, исповедуют эти идеи, потому что они хотят создать новый режим против эмиграции в Россию и в перспективе даже создать границу с Кавказом. Сам Навальный такие заявления не делал, но люди, которые достаточно близки его движению из того, откуда он выходил, прежде чем он вошел в Яблоко и затем уже создал свою собственную организацию, были близки этим идеям. Валерий Соловей – это люди, которые выступают за то, чтобы в конечном счете отделить Кавказ от России. Это не наше, это чуждое нам, отсюда все проблемы. Вот Путин выступает против этой традиции тоже, против традиции этнического национализма. Это одна линия, и попытка создать новую идею, транснациональную идею. Это идея тоже, которая бы смогла как-то объединить этнических русских и нерусских. Была советская идея, была идея христианская, идея короны, державы. Что будет сейчас, сказать пока сложно, но попытка такого рода предпринимается. Это вот одна оппозиция, одна аудитория. Вторая аудитория, естественно, западничество, либеральное западничество. В той статье, о которой я с вами сейчас говорю, эта статья, по-моему, так и называлась, «Национальный вопрос», если я не ошибаюсь, это первая статья его, когда он идет на выборы, он публикует серию статей. Там было, по-моему, 5 или 6 статей с разными вопросами. Внешняя политика, оборона, отношения с окружающим миром, экономика. Но первая статья была о проблемах национальной идентичности, где вот и формулируется эта идея государства и цивилизации. И там он критикует, вот, во-первых, этнический национализм. Об этом я уже сказал. А во-вторых, он критикует там идею мультикультурализма. Западную идею мультикультурализма, которая, как он считает, создала уже массу проблем для европейцев даже, и которая не может быть решением проблемы и для нас, потому что мультикультурализм, как он пишет, в британском контексте создал целый ряд проблем, потому что создаются относительно закрытые культурные анклавы, которые плохо взаимодействуют с другом, и в итоге это может вести к дестабилизации. Через это прошла Англия, через это прошла Франция, другие страны. И он говорит, что если мы пойдем по этому пути, то это приведет к взрыву, к внутреннему взрыву. Поэтому и нужна идея, которая не просто создает условия и права для этнических меньшинств, но которая консолидирует нас всех вместе. И вот в связи с этим предлагается вот эта идея государства цивилизации. Пока на данном этапе, и все это очень современные проблемы, которые мы с вами сегодня обсуждаем, живые проблемы, пока на этом этапе есть поддержка этому, несомненно, среди элит, начиная с патриарха Кирилла и кончая политиками истеблишмента. Это не только «Единая Россия», это и коммунисты, это масса новых организаций, клубов, которые приветствуют идею государства цивилизации по разным причинам. Кто-то по внутренним причинам, кто-то потому, что в этом видят, наконец, возможность отгородиться от Запада, а изолировать себя от Запада и двигаться еще дальше в этом направлении. Здесь есть, безусловно, сильный националистический потенциал, националистический компонент. И на этом фоне, как вы знаете, происходит то, что называют России закручиванием гаек. Да, происходит консолидация, авторитарная консолидация политическая, потому что создаются проблемы для протестного движения, потому что все это возникает на фоне протестов Навального и других на Болотной площади. И в результате отчасти всего этого вы помните историю с Pussy Riot, вы помните законы с осуждением в кавычках пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Это все одна волна. На этой волне создается эта концепция. И это трудно назвать, я нередко сталкиваюсь с этой проблемой, термином диктатура, термином тоталитаризм, термином даже авторитаризм, потому что это термины, которые все-таки были созданы в рамках одной культуры. В данном случае речь идет явно о недостаточном внимании к требованиям меньшинств, самых разных меньшинств, сексуальных меньшинств и политических меньшинств и так далее. Но надо иметь в виду, и это тоже часть западной культуры, естественно, вот такого рода консервативные ценности, о которых говорит Путин, но разница в том, что в западной культуре это все-таки либо меньшая часть, либо это конкуренция, как в рамках США двух традиций, а в России это большинство. Это 70 плюс процентов, которые поддерживают этот поворот сегодня. Это не только элиты, а это массовая достаточная поддержка. Те, кто поддерживает оппозицию Путина, не только по причине Крыма, но и по другим причинам, это, в общем-то, существенное меньшинство. Поскольку это так, российские политики настаивают на том, что их система не может считаться авторитарной. Это демократия, но это не та демократия, которую имеет в виду Запад, как правило. Это, если угодно, не либеральная демократия. Это демократия большинства. Это демократия тоже традиционных ценностей. Это демократия, которая существовала в античной Греции и много лет спустя тоже. Но это достаточная поддержка для того, чтобы двигаться дальше. Вот пока в какой стадии мы находимся в этом отношении, обозначился новый идеологический поворот. И наряду с этим продолжаются старые споры, старые разногласия по национальным интересам. Старое стремление противостоять тому, что называется глобальное доминирование США, попытка создать многополярный мир, настаивание на том, что диалог может быть только диалогом равных. Вот это коротко о так называемом идейном контексте. И это еще до украинского кризиса. Это, как вы понимаете, по времени предшествует этому развитию, потому что это началось перед избранием Путина и закрепилось после его избрания. И в этом смысле поддержка уже тогда была достаточно значительной. Почему я в одном месте критически отзывался об этой теории, что все, что делает Путин, он делает только потому, что он чувствует нестабильность режима, и он вмешался в Украине тоже для того, чтобы получить поддержку. В действительности вот эта поддержка уже была ко времени Олимпиады. Эта поддержка уже ощущалась режимом вскоре после Pussy Riot, когда увидели реакцию на это. И подъем начался в этом смысле существенно раньше. В этом смысле эта теория очень и очень ограничена. Одна из либеральных теорий, о которых я вам говорил раньше. А украинский кризис и реакция на то, что произошло со стороны России, это, безусловно, наступательная реакция, попытка, во-первых, удержать какие-то позиции, а во-вторых, взять новые позиции, в частности, Крым. Как вы помните, Америка и Евросоюз признали новое правительство в Киеве, в то время как это был результат революции, и для России это был антиконституционный переворот, который признавать ни в коем случае нельзя. Оппозиция навязала свою волю Януковичу, так это реконструировалось в это время, и часто реконструируется и сегодня тоже. И вместо того, чтобы оказать давление на оппозицию и вступить в диалог с Януковичем, его изгнали и захватили власть. После этого, как вы помните, Москва предоставила убежище Януковичу, включила в свой состав Крым, сосредоточила на украинской границе значительные силы армии, способствовала развитию протестных настроений на востоке Украины и таким образом показала, что будет защищать интересы от, как это виделось и воспринималось, от посягательств Запада, защищать Черноморский флот, в частности, в Крыму, путем присоединения Крыма, и таким образом вопрос снимается о присоединении, создании в будущем базы НАТО в Крыму автоматически. А тем временем конфликт, как вы помните, расширяется, в него существовало и существует масса граней, несколько очень и очень опасных и трагических событий происходит. Одесса, как вы помните, 2 мая, когда было заживо сожжены в так называемом доме профсоюзов более 40 человек. Разрастается конфликт, особенно ожесточенные формы он принимается, используя тяжелого вооружения. И две очень важные позиции в этом конфликте, коротко я о них скажу, потому что нам нужно двигаться к Минским соглашениям. Это август 2014 года, в результате которого, собственно, и было подписано первое Минское соглашение в августе ополченцы при поддержке России переходят в наступление, восстанавливают контроль над рядом территорий, возникает кольцо, в котором оказываются украинские силы. И таким образом с позиции силы Киев усаживают за стол переговоров. И поскольку это и было переговорная позиция с позиции силы, а для Киева с позиции слабости, то это соглашение не стало основой прочного мира. Война продолжилась довольно быстро, уже в октябре. И ситуация повторилась в декабре 2014 года, когда было вновь предпринято наступление при поддержке Москвы. Достаточной информации, полной информации на эту тему по-прежнему нет. И многое из того, о чем я говорю, и говорят сегодня эксперты, собирается из кусочков, из различных источников. И это всегда принимает важные методологические вопросы, какого рода источники, каким источникам можно доверять, на каком основании. Это все еще то, что называется fog of war. Но, тем не менее, похоже на то, что подобная ситуация произошла и при Минске-2. Было подписано второе соглашение Минск-2. Вот, собственно, в этой ситуации мы сейчас и находимся. И, как вы понимаете, Минск-2 тоже не работает. Он тоже не устраивает Киев, прежде всего. Кстати, в этом соглашении, я его читал, некоторые из вас, я думаю, тоже, очень четко прописана последовательность того, как следует двигаться к миру. И эта последовательность такова, что которая не устраивает и не может устроить Киев. Потому что, в принципе, это соглашение отвечает больше интересам России, чем интересам Украины. В это же время накладываются санкции. Санкции на ряд чиновников, потом более серьезные санкции, банковские, энергетические санкции. Есть масса других трагических событий, связанных с войной. Малазийский самолет, бомбардировки, как позиция ополченцев, так и мирного населения. Запрещаются технологии двойного назначения, энергетическое оборудование и так далее. И в целом отношения опускаются на крайне низкую точку. Они были, как вы помните, не блестящими, а в данном случае они опустились на уровень нуля, а сейчас говорят на точке замерзания. И многие на Западе, точно, конечно же, в Соединенных Штатах, видят в России в данном случае важнейшую угрозу. Что бы ни происходило в российско-украинских отношениях, это по-прежнему проблема. Сейчас будет ли она разрешена, не знаю. Киев представляется жертвой, а Москва агрессором. Киев находится в ситуации, когда его атакуют, а Москва ситуации, когда это экспансионистская держава, которая за счет Киева пытается решить свои проблемы. И это видно по тому, как освещаются события, в том числе и в западных СМИ. Одесский эпизод, одесская трагедия. До сих пор непонятно всерьез, что там произошло, но все то, что об этом пишут, связывают так или иначе с Россией. Хотя очевидно, что есть вопросы ответственности украинских властей. Есть серьезная проблема, которая мало освещается, массовых бомбардировок мирного населения Донецкой и Луганской области. Не знаю, фейк это или нет, но есть информация тоже об использовании тех видов оружия киевской армии, которые запрещены. Есть, наконец, попустительство нацизму. И это легко показать и документировать. Сегодня центральные проспекты Киева переименовываются из проспектов имени героев и генералов советского времени в проспекты, например, Степана Бендеры, и обсуждается возможность переименования улиц Киева в присвоении имени Романа Шухевича. Это люди, которые непосредственно связаны с нацизмом, а Шухевич был штандартенфюрером на службе у Гитлера. Я вернусь еще к этому. Это очень серьезная проблема в отношениях России и Украины. Это не только НАТО, это проблема ценностей. И в Америке сейчас, и на Западе, в Европе тоже, но в большей степени в США обсуждается, по сути дела, два возможных вариантов поведения в отношении России. Они не исключают друг друга, но они исключают серьезное движение в сторону развития партнерства и сотрудничества. Один вариант – это сдерживать Россию, сдерживать и поддерживать необходимый диалог. Это, собственно, есть стратегия НАТО сегодня – сдерживание и диалог. Это возвращение к стратегии холодной войны. А вторая – это полная изоляция России по самому широкому кругу вопросов, включая объявление ей экономической, идеологической войны, не признавая выборы и ведя дело к отставке Путина и последующему демонтажу того, что называется путинская система. И вы найдете этот дебат, он сегодня в открытом политическом пространстве присутствует в Америке, за, в частности, возрождение холодной войны, стратегии холодной войны в отношении России. Люди, которые в прошлом консультировали Билла Клинтона, в частности, президент, вот один из влиятельных людей, президент Брукинского института Строуп Талбот. Это человек, который, по сути дела, советовал Клинтону по вопросам России в то время. Человек, который в свое время принимал решение или принимал участие в решении расширения НАТО. А вторая позиция – это люди вроде бывшего посла в России Майкла Макфола, который выступает за еще более жесткую политику в отношении России, который выступает за конфронтацию, за идейно-политическую конфронтацию с Россией. И они, так сказать, вот если вы хотите посмотреть язык, терминологию саму по себе, то это доступно. Программная статья Макфола была опубликована в «Нью-Йорк Таймс» в марте 2014 года, когда он вернулся недавно, тогда вернулся из Москвы, где у него возникли очень серьезные проблемы с руководством с российским, в том числе и потому, что он всячески поддерживал контакты с прозападной оппозицией. И он пишет в этой статье, что Россия не хочет участвовать в мировом порядке, который создал Запад. Россия собирается разрушить этот мировой порядок. Новый режим Путина – это диктатура, это экспансия, и поэтому сдерживания будет недостаточно. Нужна идеологическая и политическая конфронтация, нужна наступательная политика со стороны Соединенных Штатов, если мы хотим сокрушить этот режим. Он не так силен, и мы можем этого добиться. Вот две разные позиции. Одна позиция будем сдерживать, пока внутренние процессы не подведут к тому, чтобы измениться страна. А вторая позиция – давайте активно способствовать этому. Так что это не просто кризис двухсторонних отношений. Это больше напоминает объявление экономической и ценностной войны России. Не военной, а экономической и ценностной. С помощью санкций, с помощью идеологических атак, с целью наказать руководство за строптивость и установить полный контроль за развитием ситуации в России. А позиция России, о которой мы с вами немножко говорили, связана с защитой того, что она считает важными интересами, в частности, это флот, как мы сказали, в Крыму, и это необходимость все-таки защищать и свое собственное политэкономическое сообщество Евразийский Союз от амбиций Евросоюза. К сожалению, сейчас Евросоюз воспринимается во многом как секьютеризированная организация, которая продвигает тоже военно-политические интересы. А вторая сторона – это, собственно, ценности, о которых я тоже вам немножко сказал. Россия и Украина – это ведь не просто Россия и, скажем, Чехословакия, это не просто Россия и даже Грузия, это не просто Россия и Туркменистан, это давняя и длительная история быть в составе одного государства. Это, по крайней мере, 3,5 столетия развития в рамках единого государства, единая вера, очень близкий язык. И поэтому, когда власть в Киеве сменилась, вот за что, зачем тоже внимательно смотрели в Кремле, чего опасались, произошло. Во-первых, очень быстро новое правительство отменило закон с гарантиями русского языка. И, во-вторых, собственно, чувство исторической связи России и Украины сразу очень быстро было подорвано, потому что среди новых членов правительства оказалось немало тех, кто был политически связан с националистической партией «Свобода», и кто был, а «Свобода» сама по себе идеологически все-таки наследовала тем, кто в свое время боролся против СССР, тем, кто во время войны боролся на стороне нацистской Германии, и кто участвовал, как вы знаете об этом, в массовом уничтожении не только русских, но и евреев, и поляков. Сам Бендера в этом не участвовал, в это время сидел в лагере, в тюрьме, но его организация в этом активно участвовала. Поэтому это тоже очень серьезная основа для конфликта. Но давайте я буду двигаться дальше. Сирия. Сирийский эпизод. Как это понимать, если украинский кризис – это, безусловно, элемент наступательности, то и Сирия тоже. Одновременно это и попытка выйти из западной изоляции. Потому что к этому времени, после украинского конфликта, Россия, безусловно, оказалась в изоляции Запада, дипломатической изоляции и все больше и больше экономической тоже. И вторжение в Сирию – это тоже попытка изменить условия для разговора с Западом. Это попытки наладить новый какой-то диалог, выйти за пределы этой изоляции. И, кстати, через какое-то время это произошло, собственно, даже до вторжения в Сирию. Вот перед вторжением в Сирию, вы, может быть, помните, это было совсем недавно, началось-то ведь все с первых визитов западных лидеров в Москву, в Кремль. Вот очень тяжелый год для России, для российско-западных отношений, это 2014, после Евромайдана, начало конфликта, вооруженного конфликта в самом Киеве, потом на востоке Украины, развитие гражданской войны, роль России и санкции и все прочее. И потом 2015 год начинается с того, что оба, и Ангела Меркель, и Франсуа Олланд едут в Москву, в Кремль, встречаться с Путиным в феврале месяце для обсуждения ситуации. Это первое прерывание изоляции. Потом, несколько месяцев спустя, Джон Керри приезжает в Москву и тоже встречается не только с Лавровым, с которым он был на связи, но и с Путиным. Это май месяц 2015 года. И потом неожиданность была для многих, может быть, не для экспертов по Ближнему Востоку, которым я не являюсь, но даже для меня, человек, который старается следить за этими событиями, иранское соглашение в июле 2015 года, успех этого соглашения был достаточно неожидан, учитывая общий климат отношений между Россией и США. Так что прежде чем Путин едет в Нью-Йорк, прежде чем принимает решение вторгнуться в Сирию или участвовать в сирийской операции по приглашению президента Асада, он едет и произносит важную речь. Эту речь тоже стоит того, чтобы ее перечитать. В сентябре 2015 года в ООН он выступает, прежде чем он встречается с Бараком Обамой. Там он сравнивает опять терроризм с нацизмом и говорит о том, что у нас есть общая угроза. Нам нужно только осознать, что это общая угроза. Нам нужно перестать использовать терроризм в политических целях. И он бросает обвинение Западу, как вы помните, в ответственности за исламское государство. И говорит о том, что исламское государство не возникло бы без вмешательства в Ирак. «Понимаете ли вы, что вы наделали?» Задает он риторический вопрос. И это тоже его, как говорится, фирменный стиль, его попытка обвинить и через это войти в диалог и в разговор. И там же он говорит о том, что поскольку это трибуна Объединенных Наций, то я с этой трибуны скажу, что Организация Объединенных Наций добилась очень многого в мире, и в частности всячески превозносит и хвалит Ялтинскую систему. Ялтинскую систему международных отношений – это образец, говорил он, для нас. И во многом мы сегодня по-прежнему живем с формальной точки зрения. Я думаю, что он прав в этом смысле. С формальной точки зрения мы живем в Ялтинской системе. С точки зрения институтов, которые были созданы, другое дело, что принципиально изменилось соотношение сил. Другое дело, что после окончания холодной войны была во многом создана другая система международных отношений. И он говорит о том, что если вы хотите стабильности, то мы должны вернуться к ялтинским принципам и к ООН, Совету Безопасности, как окончательной инстанции в решении такого рода вопросов, и к уважению суверенитета, и к многосторонней дипломатии. После этого, вы помните, он коротко общается с Обамой и не получает поддержки, и моментально принимает решение об участии в сирийской операции, прежде всего, при помощи авиации. Что еще происходит в этом году? Важная двадцатка в Анталии, это ноябрь того же года, Женевский процесс по Сирии, во многом неудачный процесс, но в то время это был все-таки шаг вперед. Уже в начале прошлого года, в марте, Путин объявляет о выводе, в кавычках, из Сирии, о выводе войск, и обращается таким образом, по-видимому, к самым разным аудиториям, потому что, по сути дела, Россия вывела только часть, а потом все равно продолжила операцию и даже частично усилила свое присутствие. Поэтому это тоже был важный пиар, и дипломатический пиар, и внутренний пиар. Многое из этого было, наверное, связано с внутренней аудиторией, потому что многие в России, в частности, представители вот этого либерального сообщества, о котором мы с вами говорили, очень опасались того, что сирийская операция превратится в какое-то подобие афганской операции. И такого рода параллели были сделаны. И Путин, безусловно, осознает, что он может восприниматься именно таким образом, и постоянно подчеркивает ограниченный характер этого, постоянно подчеркивает, что у нас нет там контингента войск, есть только обслуживающий персонал и самолеты. Очень коротко о результатах. Это, конечно же, в принципе, большая тема. Я суммирую с точки зрения того, как характеризовать эту политику, что лежит в ее основе. Ну, это, несомненно, помогло России выйти на позиции диалога с Западом. Это закончило политическую изоляцию. Этот диалог сегодня не развит в той степени, в какой многим хотелось, включая меня. Но предпосылки для этого созданы в том числе и благодаря российской позиции по Сирии. Во-вторых, это показало все-таки, что российская стратегия борьбы с терроризмом, подход к борьбе с терроризмом, это значит, что мы не будем менять режимы, а мы будем работать с теми правительствами, которые есть, даже если они нам не нравятся, и даже если они обвиняются во всех преступлениях, которые существуют, пока они признаются Организацией Объединенных Наций, пока они не переизбраны, мы должны так или иначе использовать ситуацию и работать с ними, иначе на их месте окажутся террористы. Этот подход сегодня более, скажем так, признан, чем он признавался до Сирии. И он, конечно, совершенно не признавался раньше, когда Россия проходила через первую и вторую чеченскую кампанию. Но сегодня в результате, в том числе, этого подхода есть и военные успехи, я имею в виду не только и политические успехи, я имею в виду не только Алеппо, которая оставлена исламским государством или частично Пальмирой. Я имею в виду, собственно, процесс, астанинский процесс, процесс урегулирования, который трудно, но все-таки идет, процесс политического урегулирования. А что еще, как говорится, на той стороне, которую можно считать успехами российского влияния, российского участия в Сирии? Безусловно, новое влияние России в Сирии на Ближнем Востоке. Теперь очень сложно себе представить, что Ближний Восток политически будет переформулироваться и стабилизироваться без участия России. Россия чуть ли не единственная страна в регионе, у которой либо нормальные и хорошо развивающиеся, либо хорошие отношения практически со всеми странами. От Саудовской Аравии до Ирана. Саудовская Аравия более сложная, но тем не менее рабочая, и целый ряд вопросов решается и обсуждается. Но хорошие отношения и с Египтом, и с Израилем, и с Иордании и с целым рядом важнейших государств в регионе, включая Турцию, с которым, как вы помните, были очень сложные и кризисные развития событий. И сейчас уже трудно себе представить, что Турция пойдет по тому пути, по которому она пошла, когда она сбила российский самолет. Получится или нет использовать это для того, чтобы заново вернуться к разговору по Украине, трудно сказать сейчас. Расчет такой, по-видимому, был. Ну и внутри страны это, конечно, помогает. Это помогает Путину стабилизировать ситуацию внутри страны. Ощущение, что Россия важная держава, всегда было важно для России. И это всегда был один из способов мобилизации и поддержки режима. В этом те, кто подчеркивает это со стороны либеральных теорий внешней политики, в этом они совершенно правы. Были очень серьезные жертвы. Не исключено, что они продолжатся. Я имею в виду самолет в Египте, над Египтом, который взорвался, из-за которого взяли ответственность на себя исламское государство. Я имею в виду тот самый самолет Су-24, который сбили турки. А была опасность укрепления зависимости России от того, чтобы втянуться в это. И эта опасность сохраняется и сегодня, потому что пока политическая составляющая все-таки достаточно слаба. Пока многое держится на военной роли России, и сейчас добавилась к этому очень серьезная проблема и возможность столкновения с Соединенными Штатами в Сирии непосредственно. Последние события, как вы знаете, очень особенно тревожны, потому что уже неоднократно, когда предпринимаются военные операции со стороны Соединенных Штатов против либо самолетов Асада, либо позиции Асада, и Россия угрожает, что она не только выйдет из меморандума о разведении сторон и о договоренности о сфере безопасности, но использует свою противовоздушную оборону. Не знаю, правда это или нет, но в одном месте, в двух местах, я читал, что после того, как 22 июня это было, был сбит сирийский самолет Соединенными Штатами, при обосновании, что этот самолет угрожал позициям Соединенных Штатов на юге. После этого в двух местах, я прочитал, был сбит американский дрон. Слышали вы об этом или нет? Кто-то слышал, но я пока не знаю, до какой степени эта информация верна. Но если это верна, то это достаточно, все это достаточно тревожно. Это попытка создать и установить красные линии в ситуации, где ни одна из сторон не знает, где в действительности будет эта красная линия проходить. И это тоже, несомненно, борьба за сферу влияния. В частности, борьба за сферу влияния со стороны Соединенных Штатов, чтобы дальше участвовать в политическом процессе на своих условиях в Ближнем Востоке. Так что это очень серьезная и рискованная ситуация, и это тоже то, что вызывает тревогу. Наступательность это или сдерживание, и то, и другое. И это пример асимметричной наступательности с тем, чтобы создать какие-то возможности для разговора в будущем. И, как мы уже говорили с вами об основных причинах, это все-таки ощущение, что наши интересы не признают, нас не признают как партнера, поэтому мы должны добиваться этого признания сами. У нас есть свои проблемы дома с терроризмом. Может быть, мы сможем обернуть исламское государство в бегство на этих дальних подступах, это поможет нам внутри страны тоже. То есть есть внутренние основания тоже, есть ощущение внутренней все-таки уверенности, во всяком случае со стороны Кремля, со стороны режима, что у нас достаточно средств, чтобы не вмешиваясь в конфликт по полной, как это было в Афганистане, но тем не менее развернуть ситуацию в пользу Асада. И это, конечно, тоже и попытка, несмотря на то, что Кремль об этом открыто не скажет, это попытка защитить Асада. Это защита режима от стратегии смены режима. Почему? Потому что, как мы говорили с вами, Кремль убежден, что Вашингтон, во всяком случае отдельные организации Вашингтона, ЦРУ и другие, работают на то, чтобы произошла смена режима в Москве, чтобы произошла революция. Для этого поддерживают протестующих и так далее. И если так, то мы должны защищать режимы. Они их меняют, и мы будем их защищать, и не только в России. мы будем не только усиливать протестные группы в нашу пользу, создавать молодежные организации типа нашей и создавать условия для того, чтобы западные организации уходили, но мы будем бороться и за режимы нам симпатизирующие за пределами Евразии. Вот коротко о сирийской ситуации. Давайте чуть-чуть поговорим тоже и о современных, самых современных реалиях. Вот сейчас, поскольку я всегда начинаю с условий, с формулирования условий, в которых российская внешняя политика строится, говорю о внутренних и внешних условиях. Мы уже говорили с вами, что внутри страны это соединение все-таки относительной уверенности, в том числе и с помощью этой идеологии государства и цивилизации, и слабости и уязвимости. Это не только терроризм, но это и новые проблемы, связанные с ослаблением экономическим. Это внутренняя сторона, а внешняя сторона тоже два условия, которые важно подчеркнуть. Во-первых, это все-таки относительное снижение роли Запада в организации и в руководстве мировым порядком. Относительное снижение, связанное, во-первых, со снижением материальной власти, потому что поднимаются новые державы. В данном случае я говорю даже не столько о России, сколько об Индии и Китае, и в регионах Турции, у которых свои собственные представления о том, как строить и как организовывать мировой региональный порядок. И Америке становится все сложнее и сложнее договориться с этими державами в регионах. И это тоже падение авторитета Соединенных Штатов, глобальное падение авторитета, которое легко демонстрируется сейчас опросами. Посмотрите, если вам нужна более систематическая картина, есть Pew Foundation, который проводит такого рода глобальные опросы, они все есть в интернете. И там это хорошо показано, что этот авторитет резко падает вскоре после вторжения в Ирак. То есть последние 10 с лишним лет позиции США с этой точки зрения тоже существенно пошатнулись. А крупные державы все больше и больше соперничают, нарастает нестабильность. Это сторона, связанная с материальным и политическим, с точки зрения авторитета в Соединенных Штатах, изменениями в мире. А вторая сторона связана с нарастающим конфликтом ценностей, с нарастающим конфликтом идей, потому что ослабевает не только материальная сторона вот этого либерального, американского либерального порядка, который был создан, во всяком случае, неформально, де-факто, после окончания Холодной войны, а ослабевает, собственно, либеральная идеологическая составляющая. Потому что этот порядок все меньше воспринимается как жизнеспособный, и возникают новые вызовы. Вызовы со стороны национализма, как идеологии. Национализм возвращается и становится все больше, все более и более активен. Пока я не говорю это заявление, и этот вывод нередко уже делают, я пока этот вывод не делаю, что этот порядок разрушен. Либеральный западный миропорядок разрушен. Пока об этом говорить рано. Но вызов ему, безусловно, брошен серьезный. Особенно вот либеральная составляющая, это стало заметно с прошлого года. Это началось с Брексита, это началось со всех этих европейских процессов, в которых вчерашние правые и крайне правые превратились почти в мейнстримных политиков и теперь конкурируют за пост президента, как во Франции. И это, конечно же, избрание самого Трампа. И это вызов тому старому либеральному глобальному порядку, и это вызов всей элите, которая его создавала. Отсюда и во многом все те проблемы, которые мы сегодня проходим, потому что это нарастание конфликта ценностей не только в глобальном масштабе между либеральным Западом и нелиберальным не Западом, но это и нарастание конфликта ценностей внутри самого Запада. То, что происходит сегодня вокруг Трампа, это во многом попытка все-таки его дискредитировать, которые исходят из числа представителей либерального истеблишмента, людей, которые так или иначе связаны с предыдущими администрациями, с Клинтоном, с Обамой и так далее. И, соответственно, образ России в связи с этим можно объяснять во многом как повод. Это страна, которая бросила вызов вот этой либеральной части мирового порядка. Это страна, которая, как вы помните, симпатизировала и по-прежнему симпатизирует Трампу. И поэтому, что называется, по касательной, by default, Россия находится в центре этой критики. Возникает то, что трудно характеризовать иначе, кроме как паранойя в связи с тем, как воспринимается Россия. Я вам приведу некоторые только примеры. Во всяком случае, оценки роли и возможности России крайне преувеличены. Вот Макфол тоже, газета «Вашингтон Пост». Наш суверенитет подвергся атаке со стороны России. Россия продолжает наблюдать, как мы погрязли в партийных склоках и бездействием, а на самом деле действия Кремля нужно характеризовать как нападение на нас, равное по своему качеству с нападением на Пёрл-Харбор или терактами 11 сентября. Вот такого рода сравнение сегодня можно услышать со стороны представителей либерального истеблишмента. Макфол, несомненно, один из них. То есть одно дело, что нарушается наш суверенитет, Россия вмешивается, хакерские атаки и так далее. А другое дело, что нам объявлена война. И как следующая ступень, что нам не просто объявлена война, а что мы эту войну уже проиграли. И Путин руководит нами через his proxy Дональд Трамп. Эта теория тоже сегодня активно развивается. Историк Тимоти Снайдер, Йельский университет, Рэйчел Медоу и другие активно развивают эту теорию. Это и есть, на мой взгляд, то, что историк Ричард Хафштадтер называл параноидальным стилем американской политики. И это отражение, на мой взгляд, общего кризиса либерального западного порядка. А в России, поскольку возникла новая ситуация, возобновляется новый спор. Спор о судьбах миропорядка. И есть три позиции. Я вам уже говорил о трех школах мышления в России. Вот они сегодня представлены тоже, эти три школы мышления, внутри истеблишмента. Есть еще, как говорится, маргинальные крайние позиции, но даже внутри истеблишмента можно видеть, по крайней мере, три позиции. Одна позиция – это все-таки либералы. Это те, кто, может быть, не во всем согласны с Андреем Козыревым, считает, что он совершил много ошибок. Мы с вами говорили подробнее о Козыреве. Но кто разделяет мировоззрение Козырева, особенно позднего Козырева, потому что Козырев где-то к середине 90-х годов, в 94-м году, согласился с тем, что Россия должна быть великой державой для того, чтобы сохраниться как государство. Поэтому для либералов сегодня Россия – это великая держава, но и часть евроатлантического мира. Обязательно третья составляющая Евроатлантики – Европа, США и Россия. И вот этот треугольник и должен быть основой миропорядка в дальнейшем. Китай и Индия – важные партнеры, но наши основы и наши приоритеты все-таки на Западе. Поэтому надо активизировать дипломатию для сотрудничества с либеральным Западом. Нужно воздержаться от чрезмерно провокативных и наступательных мер. Все это может только обострить ситуацию. И вы найдете представителей этого мышления. Мы сегодня немножко об этом говорили тоже с Ханной. Это связано с ее диссертацией. Это частично МИД, в частности, среднее звено МИДа и те, кто связаны были не только с Козыревым, но и с Игорем Ивановым, который сегодня возглавил организацию «Российский совет по международным делам». Это Московский центр Карнеги, это частично Институт мировой экономики. Это системные либералы, которые в правительстве или недавно были в правительстве, вроде, например, Алексея Кудрина. Это часть в этом смысле правительства. В этом смысле эта часть спектра тоже есть. Его влияние снизилось, безусловно, за последние годы, но оно все-таки заметно. И есть это влияние и на Путина тоже. Вторая позиция – это люди, которых можно называть прагматиками. Люди, которые ближе все-таки в идейном отношении к Примакову и к Лаврову, ныне действующему. Сам Лавров, конечно же, наследует Примакову в этом отношении. Для них идеальный миропорядок – это не Евроатлантика. Евроатлантика – это вчерашний день. Евроатлантика во многом развалилась. НАТО как организация устарела. А это глобальный концепт держав. Это глобальная либо треугольник, но теперь уже без Европы, США, Китай, Россия. Либо это многополярный мир, как у Примакова. Многополярный мир, в котором разные державы находят общий язык, договариваются. Россия по-прежнему великая держава, часть глобального концерта. Дипломатия очень важна здесь, либералы правы, дипломатии недостаточно. Нужны и более активные меры. Нужно демонстрировать наступательном порядке возможности России. Даже если это будет выглядеть как подрыв позиций Запада, это помогает нам договариваться с Западом. Вот это, собственно, мейнстрим в мейнстрим сегодня. Это во многом официальный вид, хотя, конечно, вам не скажут прямую, что Россия должна демонстрировать асимметричные возможности на востоке Украины и так далее. Я говорю об экспертном сообществе. Но позиция та же, что дипломатии недостаточно. У России есть целый набор средств, посредством которых она может демонстрировать свои возможности. Никто и не согласится с тем, что Россия использовала из официальных кругов, что Россия использовала каким-то образом хакерские атаки. Это вопрос, который обсуждается на экспертном уровне. Это позиция, которая доминирует сегодня в истеблишменте. И есть, наконец, третий лагерь. Я вот в открытой лекции позавчера говорил о бунтарях и прагматиках в споре о мировом порядке. Вот третья позиция – это бунтари. Это те, которые хотят сломать имеющийся мировой порядок. А это только отчасти примаковское наследие, но еще больше это радикальные евразийские идеи, идеи имперского национализма, идеи, которые уходят корнями тоже и в советскую эпоху. Идеальный миропорядок для этих людей – это двухполярный мир. Не глобальный концерт, не многополярный мир, а восстановление двухполярности против Запада, прежде всего. Если мы не изолируемся от Запада, если мы не создадим на своей основе экономики, культуры, то нас раздавят в конечном счете. Запад не понимает ничего, кроме языка силы. Поэтому мы должны воссоздать свою империю. Да, сейчас мы слабы, поэтому надо двигаться дальше к тому, чтобы создавать союз с Китаем. В перспективе военный союз с Китаем. Прагматики против военного союза с Китаем, как вы знаете, наверное, не раз слышали. Вот. И это то, что нас в конечном счете убережет, создаст нам то пространство, материальное, идейное пространство, в котором мы сможем развиваться. Это в экспертных кругах тот же Изборский клуб, о котором я вам говорил. Это, безусловно, часть спецслужб. Это ряд представителей тоже крупных корпораций. И здесь проводятся разные исторические параллели. Вот для прагматиков важная историческая параллель – это Венский концерт держав. Мы должны создать новый Венский концерт, но в глобальном масштабе, договориться в конечном счете о новом правиле поведения. А другая часть говорит о том, что, к сожалению, это утопия. Потому что на данном этапе длительное время, если вы ищете какие-то исторические параллели, то это не Венский концерт. А это развитие отношений великих держав после Крымской войны. Это рост, нарастание анархии, это то, когда Германия возникала, когда Франция, Россия, Пруссия и Австрия находились в состоянии латентного конфликта, и когда была нормой конкуренции великих держав, rivalry и основания. Надежда, что до войны не дойдет, потому что у нас есть ядерное оружие, но историческая параллель должна быть вот эта. О концерте на сегодняшнее время говорить не приходится. Люди, которые отстаивают эту позицию, она хорошо представлена сегодня в том числе и в журнале «Россия в глобальной политике» и в других местах, считают, что возникает новая возможность для того, чтобы все-таки решить какие-то внутренние проблемы. Почему? Потому что вот эта конкуренция великих держав, которая имеет место быть, это все-таки конкуренция за решение каких-то отдельных вопросов. Нам конкретно никто не угрожает. Соединенные Штаты не собираются нас атаковать на сегодняшний день. Концентрация военной инфраструктуры НАТО на наших границах, она носит символическое значение больше, чем реальное военное значение. Мы должны, конечно же, выстраивать свои собственные союзы, мы должны отвечать на такого рода угрозы. Но реально у нас есть историческое время для того, чтобы подготовиться для будущего более активного участия мировой политики и тем временем решить какие-то внутренние проблемы. Особенно, если Дональд Трамп действительно сделает в качестве главной угрозы своей внешней политики не Россию, а Китай. Тогда в этой ситуации нам лучше стать немножко Китаем, в то время как Китаю придется побыть немножко Россией, побыть на первом фланге противостояния с Соединенными Штатами, а мы за это время постараемся решить какие-то свои внутренние проблемы. У нас их предостаточно. Это, опять-таки, решение проблем этнического многообразия, государственного управления, семья, наука, новая модель экономического роста. Вот три позиции, которые на сегодняшний день есть. И как они трансформировались во время выборов? Во время выборов либералы в основном все-таки поддерживали Клинтона. Они исходили из того, что Клинтон, конечно же, плохой вариант для России. Но Трамп еще хуже, потому что это непредсказуемость, непонятно, что будет с этим человеком. Он показал себя как крайне импульсивный. Неизвестно, как он будет использовать дальше военную мощь Соединенных Штатов. Кому нужна такая непредсказуемость? Об этом писали, в частности, представители РСМД. То есть из этих двух зол мы выбираем меньшее. Такая была позиция. Прагматики исходили из того, что бы ни было в России, все равно плохо. И то, и другое плохо. Разницы никакой принципиально нет. В конечном счете, Трамп это или Клинтон, политика будет проводиться истеблишментом, и поэтому России нужно решать свои проблемы, а не ориентироваться на США. Вот Лукьянов об этом так и написал в своей колонке позавчера, что разницы никакой нет, как пройдет встреча, в принципе. А бунтари делали ставку на Трампа, всячески надеялись, что Трамп придет к власти. Даже тогда, когда оказалось, что основания для этого нет, они, так сказать, были всячески, исходили из того, что это возможно, и для России это было бы самым лучшим вариантом. Потом, после того, когда Трамп был ослаблен внутренне, как вы помните, в частности, после ударов по Сирии в марте месяце, а сейчас у нас что, июнь, так, 3 месяца тому назад, ситуация немножко изменилась. Либералы теперь выступают за то, что нужно держать дистанцию, прагматики выступают против всяких сделок с Трампом. Сергей Караганов даже написал, что не надо встречаться с Трампом. Нам не нужны встречи на высшем уровне, если мы все равно сделать ничего не можем. Это контрпродуктивно. Барак Обама был прав, когда он отменил встречу в 2013 году после эпизода со Сноуденом, потому что он считал, что ни о чем с Путиным не договорится и приедет обратно с пустыми руками. То же самое сейчас. Зачем нам нужны встречи с Трампом? Мы все равно ничего не получим. А бунтари в этой ситуации разочарованы, безусловно, тем, что происходит, расколоты изнутри, но многие все-таки готовы ждать и надеются на то, что диалог все-таки будет выстроен. Вы спросите меня, где Путин в этом во всем? Путин все-таки, я бы сказал, интуитивно, идеологически гораздо ближе к бунтарям, гораздо ближе к тому, что нужно менять этот либеральный миропорядок. Наступательность принципиально необходима для продолжения движения в этом направлении. Но это интуитивно, это, что называется, эмоционально, это его темперамент. Но будучи человеком осторожным в действиях, все-таки, если не считать некоторых эпизодов, он фактически находится на стороне прагматиков. Он стремится найти партнерство, где это возможно. Он прагматически выбирает средства воздействия. Сейчас риторика, его риторика по отношению к США существенно снижена. Отвечает он гораздо более осторожно на вопросы о развитии отношений с Америкой. У него есть, несомненно, ожидания от Трампа. Хотя он, конечно, очень и очень разочарован всем тем, что происходило за последнее время. Встреч никаких не было. А вы помните, что Трамп говорил о том, что он встретится с Путиным даже до инаугурации, в этом есть необходимость. Было, по-моему, 3 телефонных разговора, встреч как таковых не было, санкции никто не отменял, наоборот, навязали новые санкции. Давление по украинскому вопросу продолжается, истеблишмент демонстрирует, во всяком случае, устами некоторых людей, что они готовы обсуждать вопросы военных поставок в Украине. И к этому добавились эти удары по Сирии. Все это создает очень сложную ситуацию. Надежды сохраняются. В частности, они связаны с тем, что Трамп и Путин понимают друг друга. Они говорят на одном языке. Ни тому, ни другому либеральная демократия не так важны, как предшественникам Трампа. Когда Тиллерсон приезжал в Москву, он не встречался с представителями оппозиции Путина. Это то, что внушает Путину определенные надежды. Посмотрим, какая будет встреча, что из этого получится. Но пока, к сожалению, шансы на то, что конфронтация усилится и дальше, и будет развиваться, достаточно велики. И Россия будет отвечать на это. Это тоже достаточно высокая вероятность. При этом могут и будут, наверное, развиваться определенные элементы партнерства. В частности, возможно, партнерство по Северной Корее, возможно, некоторое сотрудничество, разграничение, по крайней мере, зон безопасности в Сирии. Не исключено, что договорятся, например, по Украине развести тяжелое оружие по обеим сторонам и даже договорятся о том, чтобы развести стороны и ввести войска в ОБСЕ. Не знаю. Но постепенно мир меняется и движется все-таки к другому состоянию. И новые правила постепенно формируются через вот эти вот договоренности, через вот этот push and pull и через кризисы. Через кризисы, как говорят в России, методом проб и ошибок. Дай Бог, чтобы эти ошибки не привели к военному столкновению. Ну что, прервемся минут на 10. Спасибо.